Радиомаяк.ру представляет. Русский мир. Истоки.
Друзья мои, традиционно раз в неделю мы с вами в этой студии говорим о нашей истории в цикле «Русский мир. Истоки». Как обычно, рад приветствовать Дмитрия Алексеевича Гутнова. Дмитрий Алексеевич, доброе утро.
Доброе утро.
Да, доктора исторических наук, профессора Московского государственного университета имени Ломоносова. Мы продолжаем изучать наше средневековье. Да, и
нашу историю.
Да, и сегодня Федор Алексеевич, Федор Третий, да?
Федор Третий, да.
Дмитрий Алексеевич, это вслед за кем он пошел?
На работу. Вслед за Алексеем Михайловичем, его отцом, который был, как известно, многодетным отцом. У него было две семьи. Не знаю, уж ругался он со своими женами.
И по какому поводу? Точно не из-за денег.
Да, у него было 8 дочерей. 8 и 3 сыновей от разных жен, от двух. Почему я это так рассказываю? Потому что сразу же после его смерти, естественно, между этими кланами, которые олицетворяли его жены, возник конфликт. Потому что традиционно власть должен был наследовать старший сын Алексея Михайловича, коим и был Федор Алексеевич или Федор Третий. Вообще, строго говоря, все, почти все, за исключением Петра, дети Алексея Михайловича были довольно слабыми. Если говорить о Федоре, то он болел цингой. И плюс к этому, там был несчастный случай в детстве. Как-то на святках, значит, нагрузили не тройку, но, в общем, должны были кататься по свежему снегу. Лошадь не смогла сдвинуть эти сани и встал на дыбы. В итоге сани перевернулись. Федор, который сидел во главе всей этой кавалькады, упал под лошадь, и сани переехали его тяжелые. Таким образом, у него с одной стороны была цинга, и с другой стороны, видимо, какие-то недолеченные или, в общем, травмы позвоночника. Ходил он плохо, откровенно говоря.
Но советская литература нас учила, что цинга там, где авитаминоз.
Абсолютно верно.
И причем установлено
это было документально и научно только в 1932 году. Вообще говоря, это болезнь мореплавателей. Но вы знаете, что страна у нас брутальная, северная, инсоляция.
Минимально.
Мало. Я уж не говорю про цитрусовые, которые зимой тогда не продавались. Поэтому в довольно большом количестве наши люди в средние века болели цингой.
А Крым пока еще не наш.
А Крым был в это время занят крымским ханом, который был в союзе с Османской империей, с турками.
Все против нас.
Все против нас абсолютно. Вот.
И наших зубов.
И не только зубов. Ведь цинга опасна тем, что кости слабеют, и болят, и вообще ходить трудно, ломаются и тому подобное. Так вот, согласно традиции, Федор встал на престол, но уже тогда возникали, знаете, какие-то довольно странные ассоциации. Дело в том, что на венчание на царство его несли на носилках. Он трудом ходил, просто элементарно. Но, тем не менее, он взял власть и тут же оказался в центре вот этих вот придворных интриг. Значит, интрига заключалась в следующем. Поскольку второй женой Алексея Михайловича была Наталья Кирилловна Нарышкина, мать Петра Великого, будущего, то Федор был сыном от первой жены, то, естественно, партия первой жены Милославских устроила маленький дворцовый переворот, стала отстранять от власти всех бывших сановников, которые олицетворяли клан Нарышкиных. В общем, борьба, я не буду рассказывать в деталях эту борьбу, суть заключалась в том, что 2 года шла подковерная борьба между двумя кланами. Первый из них олицетворялся старый клан боярином Артамоном Матвеем, воспитателем Петра Великого в будущем, кстати говоря. А второй клан — это Иван Михайлович Милославский. Это чуть ли не брат там царицы. И вот они Матвей вообще не понял, что время его на некоторое время ушло, потому что он потом опять возникнет, когда к власти придет Петр. Они там делили посты. Федор на это дело все смотрел. Надо сказать, что, несмотря на свою молодость, власть он получил в 1676 году, а родился он в 1661 году. Можно сказать, 15 лет. Он получил довольно хорошее образование. Его воспитателем был известный, как сейчас говорят в учебниках, белорусский просветитель, на самом деле западно-русский просветитель Семен Полоцкий. Он олицетворял такую западническую традицию нашего просвещения, поэтому он учил Федора польскому, латыни. Утверждают, что Федор, значит, бегло читал по-польски и читал Овидия в подлиннике. Mm. Надо сказать, что к моменту начала царствования Федора это категорически запрещалось, потому что латынь — это язык католической церкви. А кто у нас главный враг? Ясное дело, католики. Помимо этого, утверждают, что Федор хорошо складывал стихи, более того, писал пьесы наравне с царевной Софией.
И это в своем юном возрасте.
В юном возрасте. И устраивали они домашние спектакли при дворе Алексея Михайловича, когда Алексей был жив, то все эти дети, коих было там 13 человек, по-моему, они вот разыгрывали разные пьесы.
Это такого... вот дети от двух браков.
От двух браков, да, абсолютно. София писала пьесы, иногда писал пьесы Федор, но самое интересное в этой всей истории другое. Федор был ответственен за саундтрек. Он еще писал музыку. В его покое был клавикорд.
А что это такое?
И клавикорд — это предтеча клавесина, клавишный инструмент. Сейчас уже трудно его описать. В общем, конечно, там палитра была совершенно другой, музыкальный ряд был другой, но тем не менее он разбирал, он мог играть. Понимаете? Угу. Естественно, этот клавикорд был польский. Угу. И, естественно, был доставлен тайным через тайный приказ. Мы все думаем, что в 17 веке тайный приказ крутил руки там и занимался пытками. А он, как выясняется, доставлял ко двору фазанов, вино, клавикорды и прочее.
Хорошее название для компании, производящей музыкальные инструменты. Клавикорд.
Значит, это как бы ведомство, которое, как сейчас это говорится, доставляло ко двору предметы вот этого вот избыточного потребления.
Из санкционного списка.
Да, из санкционного списка, абсолютно верно. Так вот, у меня с собой есть запись одного из произведений Федора. Слушать его...
Фирма «Мелодия» наверняка записывала.
Нет, это хор Сретенского монастыря, но на самом деле вы можете поставить там немного, некоторую часть.
Давайте полминутки
просто
послушаем.
Просто полминутки, чтобы понять, какова была музыка. А музыка была совершенно духовная.
Это сегодня современное исполнение той музыки, которую написал царь, да?
О которой точно можно сказать, что эту музыку написал Федор Алексеевич.
Угу. Вот. Это была именно специально духовная музыка,
это
да?
Это была духовная музыка, потому что другой музыки тогда не было. Были какие-то скоморохи, бахари, которые выступали на ярмарках, и на базарах, и против них там православная церковь вела целые кампании.
Ну, получается, он единственный правитель, который занимался вот так профессионально музыкой?
Как не? Все началось с Ивана Грозного.
Тот тоже
да
писал.
Тот в промежутках между казнями он занимался написанием музыки. Причем этот как раз все записывал византийским вариантом и как бы византийскими этими крючками музыкальными. И вот, в отличие от Федора, там сохранилось сколько-то довольно много произведений.
А дошло до нас?
Дошло.
Хорошо, Маша, найдите, пожалуйста, нам треки Ивана Грозного.
Я не знал, что вас что слушатели аудитории «Маяк» так заинтересует эта тема. Я могу подготовиться по этому вопросу, но сейчас мы остановимся все-таки на Федоре. Так вот, 2 года Федор наблюдал за этими столкновениями при своем дворе, и никто не ожидал, что в 1686 году он выступит 1678 году он выступит с инициативой реформ. Ну, от человека, который прикован, можно сказать, почти все время в постели и трудно передвигается, было трудно ожидать вот такого вот политического напора. Угу. Тем не менее, он инициировал ряд преобразований в нашей стране, которые, по мнению многих историков, были предтечами, то есть на них опирался, по сути дела, Петр Первый, который уже в более радикальной форме это все проводил, потому что, как всегда, мы не успевали. То есть все лимиты времени у нас на реформы уходят на обсуждение, а когда надо действовать, то все происходит очень быстро и очень, так сказать, брутально. Так вот, в 1678 году было объявлено о проведении переписи населения. Она была проведена. На тот момент в стране податного, то есть великорусского населения, проживало, как выяснилось, 5 миллионов человек. Если брать с окраинами, с инородцами, там, значит, с теми, кто присягнул России, то 12 миллионов человек. Это было сделано не из досужего любопытства, потому что следующей реформой 1680 года была введена реформа налогообложения. Значит, еще при Иване Грозном у нас возникло, у нас как бы традиционно налоги брались с земли. Была такая странная налоговая единица под названием Большая Саха, не путать с Сахой Якутии. Значит, это некий условный участок земли, который может крестьянин обработать в течение года. Там, в зависимости от того, какой крестьянин, крепостной, белый, монастырский, там она разнилась. 400 десятин, 600, 800.
А десятина это сколько?
Ну,
сотка?
Сотка примерно, да. Значит, сейчас не могу переводить современную сотку на ту десятину, но будем считать условно, что это сотка. Так вот, для проведения реформ, как всегда, нужны деньги. Поэтому первая задача реформ – где эти деньги получить? Так вот, налогооблагаемая база выросла, и налоговый гнет вырос на самом деле, потому что основной единицей налогового обложения стало считаться подворное обложение, крестьянский или там городской двор.
Одно хозяйство.
Одно хозяйство, грубо говоря. Да, и, соответственно, стали собирать большое количество новых денег.
А для сравнения, в это же время там в Европе какая была система? Подобное?
Нет, в это же время в Европе уже давно сообразили, что как бы гораздо больше денег можно собирать с косвенных налогов. У нас тоже были косвенные налоги. И ну, более то того, если считать современных историков, то получается, что сборы с пьяной деньги и этих всех винных сборов, в общем, от водки, грубо говоря, они составляли где-то в районе 60%, там, 56-58%. Прямые налоги составляли 46%, а все остальные – это разного рода торговые пошлины, откупы, вот какие-то такие.
Не густо.
Не густо, на самом деле. Но, тем не менее, денег стало больше. Даже учитывая инфляцию, которая была всегда. Начиная с Римской империи, до нас она идет, это все такое явление перманентное. Вот. И на что эти деньги были направлены? Интересные вещи. Ну, как всегда, мы жили в кольце врагов, более того, при Алексее Михайловиче была присоединена Украина, и мы как бы обычно, значит, говорим о том, что после заключения всех мирных перемирий с Польшей война для России закончилась. На самом деле, там в самой Украине шла гражданская война, примерно такого же толка, как, значит...
События последних лет на Востоке.
События последних лет, да. Во-вторых, ведь Украина была поделена на две части. На левобережную и правобережную. Как бы к России отходила левобережная, к Речи Посполитой.
Через
правобережная,
да?
Через Днепр. На правой стороне Днепра за Россией остался только Киев. Так вот, правобережные казаки, чтобы не идти под поляков, значит, вообще умыслили совершенно невероятное, что я думал, что это только могло быть по 17 веке, но, как выясняется, тут поведение украинской элиты, в общем, это вполне рецидивы вполне возможны и сейчас. Так они решили податься под руку турецкого султана. И, значит, турецкий султан, воодушевленный тому, что Петр Дорошенко Дорошенко. Дорошенко. Дорошенко не прав. Петр Дорошенко.
Понять бы еще, как турецкого султана звали.
Гетман правобережной Украины присягнул османскому султану, ввели на территорию, значит, Украины войска, и там началась поначалу турецкая война, которая потом, мы вмешались, как всегда это бывает, но это произошло несколько позже. Вот. И это дало...
А турок позвали казаки?
Нет.
Нет, они сами пришли, раз и присягнули, значит, они могут вообще туда вводить свои регулярные войска. И, кстати говоря, сразу стали раздавать землю. Такой была категория турецкого воинства, нерегулярной, регулярной армии, которые назывались тимариоты. Значит, вот эти тимариоты – это люди, которые получают земельный надел за службу в армии, ну, примерно как наши казаки. Угу. Вот они стали заселять Подолью, и, значит, там, где Каменец Подольский, вот этими вот тимариотами. Ну, украинцы сразу, то есть, по крайней мере, не руководство, но рядовые казаки сразу поняли, чем дело пахнет. И, в общем, там началась еще война и украинско-польская.
В общем, все против всех.
В общем, все против всех. Я не хочу об этом тут рассказывать, потому что все равно никто сейчас, кроме профессионалов-историков, не разберется, кто за что воевал.
Но Петра Дорошенко мы должны запомнить.
Вот. Ну, он сейчас национальный герой. Сейчас, ну, там, на Украине, он национальный герой. Все, кто воевали против России... по идиотизму, по просто непониманию своего места в мире, они сейчас на Украине герои. Поэтому как бы...
Петр Дорошенко.
Да.
И Петро Порошенко.
Так тут тоже был Петро.
Ну, об этом мы еще чуть-чуть попозже поговорим, потому что вся эта война, которая длилась с 1676 года, опять же, датировка у разных историков разная, потому что вот та Катавасия, которая шла на Украине и в Польше, можно считать, что война началась... Русские в ней, естественно, участвовали, как сейчас на Донбассе, но не официально и не регулярными войсками, понимаете?
Значит, поэтому гибридная война.
Да, некоторые считали, что и считают, что эта война началась там, допустим, не в 1676 году, а в 1672 году. Но все знают, что она длилась до 1681 года. Угу. И закончилась точным подписанием Бахчисарайского мира, по которому Турция таки согласилась с тем, что граница между Россией и Речью Посполитой проходит по Днепру, то есть левобережной Украине. Только тогда вошла в состав уже России окончательно. А до того это признавалось польской страной, но не признавалось турецкой страной.
Которая... А турки после подписания мира куда делись? Там вот эти поселенцы, они... которые...
С поселенцами там было сложно. Во-первых, значит, турки захватили вот эту Подолию и под страхом истребления заставили Каменец Подольский и область принять ислам. После того, как окрестные, значит, украинцы на это все посмотрели, угу, там началась жестокая война против турок, и, в общем, как бы их оттуда погнали. Но ведь вплоть до середины 18 века, вплоть до того, как русские войска вошли в Крым, крепости турецкие находились на побережье, северном побережье Черного моря.
Это то, что, где
то, что Суворов штурмовал.
Измаил?
Измаил. Азов.
Ну, то есть это Молдавия, грубо говоря, Одесса, да?
Очаков. Значит, вот что Ломоносов писал, оды на взятие Очакова и прочее, прочее. Это еще прошло 100 лет этих беспрерывных войн. С турками, с крымцами, там, со всех против всех.
Да. Ну, друзья мои, итак, сегодня вот такая очень интересная история, как и всегда, естественно, с Дмитрием Алексеевичем Гутновым, доктором исторических наук и профессором Московского государственного университета имени Ломоносова. Сегодня наш герой — это Федор III Алексеевич, может быть, не так известный широко, да, как композитор Иван Грозный.
Кстати, нашли его.
Нашли композитора. Через несколько минут послушаем увертюру.
Русский мир. Истоки.
Друзья мои, сегодня с Дмитрием Алексеевичем Гутновым, доктором исторических наук, профессором Московского государственного университета имени Ломоносова, извините за вылетевший смех, прислали шутку. Сотрудник Почты России выбросился из окна и приземлился, упал через 7 дней. Тут у нас, как бы, так сказать...
Просто внизу обед был, пришлось на следующий день еще лететь.
Раз.
Да.
Требуют наши слушатели музыкального произведения, которое было написано Иваном Грозным.
Да. Вот смотрите, насколько мощнее звучит, чем у нашего сегодняшнего героя Федора Третьего Алексея. Итак, музыка Ивана Грозного.
Диджей Грозный.
Встаемте, друзья.
Нет, называется «Никто не выживет».
Мрачный
вредитель. Не, ну рука тянется к секире однозначно.
Абсолютно. Как вы думаете, написал до произведения казни или перед?
Во время.
Да, вот такая музыка.
Давайте вернемся к Федору все-таки.
Да, наши слушатели пишут мощно Грозного в нарпрод.
Причем все-таки Федор мы знаем гарантированно 1-2 произведения, а вот Иван Грозный записывал.
То есть альбомами.
Византийской традиции, но он писал нотными знаками византийского образца. То есть, в принципе, это как бы исторический документ, не только память. Значит, что касается Федора Алексеевича, я охарактеризовал, в общем, тяжелую международную ситуацию, а какая у нас бывает другая, знаете. У меня был такой интересный эпизод в жизни. Я одному старому профессору что-то такое рассказывал там про историю, про войну на экзамене, значит, и говорю, к этой войне... Мы, то есть Россия, были там что-то не готовы. Тогда он, значит, покраснел и говорит, а скажите мне, молодой человек, какой из войн в своей истории Россия была готова? Вот, значит, Федор Алексеевич загодя стал готовиться к этой будущей войне, которую я уже успел рассказать. Он, знаете, что создал? Это называлось официально разряды. На самом деле он первый в нашей стране, кто создал военные округа. Страна была поделена на 9 военных округов территориальных, которые в случае войны должны были выставлять энное количество полков. А в самой армии в это время шла конкуренция между двумя видами войск, по большому счету. Стрельцами.
Они еще оставались.
Которые еще имели место быть и были крайне недовольны, потому что у них появились конкуренты в лице полков иноземного строя, о которых я вам как-то один раз уже рассказывал. Эти полки иноземного строя верстались, в общем, из даточных людей. И в отличие от стрельцов, которые в свободное от работы время занимались чем угодно, только не военной службой, эти сидели в казармах, готовились, тренировались, и, в общем, их мобилизационная готовность была на порядок выше. Угу. Стрельцы этим были недовольны, говорили, как всегда у нас говорят, вот если бы нам платили такие деньги, мы бы тоже там чего-то с усами могли там что-то делать. Но, в общем, как бы их так потихоньку задвигали на... за кулисы, так сказать, отечественной истории, они этим были недовольны, и воспользоваться этим недовольством было очень удобно, что и сделала потом царевна Софья. Но это об этом в другой раз.
Да.
Значит, теперь, какие еще вещи были предприняты интересные при Федоре Алексеевиче? Москва, как вы знаете, всегда горела. Она была деревянная. И в какой-то момент вот у Федора Алексеевича была светлая голова. Он сообразил, чем каждый раз отстраивать новую деревянную, лучше построить один раз да каменно. Значит, но каменное строительство, это по тем временам, да и в Петровское время, было весьма дорогостоящим мероприятием. Поэтому без лишних денег, без долга, без кредита, как бы даже столицу отстроить было нельзя. Поэтому, когда произошел в 1679 году очередной страшный московский пожар, который часто очень случался не по недомыслию или там случайности, а красного петуха пускали, чтобы какое-нибудь очередное преступление, значит,
за это. То есть это не связано со временем года каким-то определенным?
Абсолютно не связано. Это связано с разгильдяйством, связано с тем, что не было правильного, как бы, планировки города. Значит, все эти улицы, вот у нас остались кривоколенные переулки и прочее, кривоарбатские. Вот это наследие тех времен. только Павел I принял на законодательном уровне, значит, закон, который запрещал строить дома, ну, расстояние улицы, ширина улицы должна была быть не меньше высоты дома стоящего. Так. Понятно, чтобы огонь на другие, как бы, дома не
перекидывался. Когда валится дом, да?
Да, да, абсолютно верно. Вот. Поэтому все эти улочки были узенькие, все в заборах, значит, как бы, что полыхнет, все начинает гулять, как бы, этот огонь. Так вот, что делал Федор? После очередного пожара он на пепелище стал раздавать горожанам деньги в кредит на 30 лет с условием, что следующий дом, который они будут строить, не, будет не деревянный, а каменный. Значит, довольно много людей покупалось на это дело, и когда это все делалось, то эта ипотека, в кавычках, она была у Федора рассчитана на 30 лет. Я, честно говоря, не знаю, как там потом дело повернулось, но именно Федору удалось центр, по крайней мере, столицы, отстроить, ну, каменными домами. То есть, по крайней мере,
подобие. Это сегодня какие улицы получаются? Ну, примерно так, очертите, если...
Вот знаете...
Варварка? Значит... Варварка?
Не, Большая Никитская, Варварка, значит, какие там еще у нас... Ну, Маховая, но на Маховой ничего не осталось, как бы, с того времени. На Маховой, в Брюсовом переулке, в начале Брюсового переулка от Никитской, там есть палаты белокаменные, значит, вот того времени остались.
И такая вся улица была, да? Такая улица вся была примерно?
Ну, я не скажу, что вся. Вообще, представление о красной линии улицы, оно возникло только при Петре Великом, который запретил ставить заборы на улицу. То есть он требовал, чтобы дома стояли по красной линии
улицы. Фасадом, а двор фасадом, внутрь.
Да. Да. Поэтому довольно много усадеб были каменными, или, по крайней мере, первый этаж, низ был каменный, но они были еще за загородками, за оградами. Значит, что еще у нас было интересного? Начал Федор Алексеевич, попытался провести межевание земли и стал выяснять вообще, это связано в том числе и с тем, что были не определены границы земельных участков в городах. Вы собираетесь строить на этом участке дом каменный, а где граница соседа? Но до конца это межевание... В правлении Федора не было проведено, ну, по независимым от него причинам. В общем, как бы это было не самое главное в его правлении. А вот во время двухлетней борьбы этих всех Нарышкиных и Милославских при дворе Федора Алексеевича сложилась ситуация, что, как всегда это бывает, что сильно разросся бюрократический аппарат. Если при Алексее Михайловиче, скажем так, было 46 приказов,
министерство.
Появилась Почта России.
Ну, примерно, появилась Почта России. То, пользуясь, так сказать, тем, что царь это дело не контролировал, за два года количество приказов выросло до 62, и там, значит, работали все, кому не лень. Понимаете? Даже те, кто не умел читать и писать. И Федор попытался, ну, если вы знаете, что борьба с бюрократией
приводит к распаду Советского Союза.
Приводит не к распаду Советского Союза, к увеличению бюрократии. Потому что чем больше ты сокращаешь бюрократическое учреждение, тем больше растет каким-то странным образом, значит, собственно, численность бюрократического народа.
Какая-то раковая так система, вот, да?
Да, это совершенно раковая вещь. Федор пошел по такому пути. Он стал объединять эти приказы в группы. То есть там приказы, которые ведали военными делами, да, он их как бы группировал.
Укрупнял.
Укрупнял, да. Это паллиативный вариант. Делалось это для того, чтобы он мог сократить 5 приказов, оставить один. Но тогда все сотрудники больше 5 приказов работали бы в одном, понимаете? Значит, он пытался каким-то образом, значит, эту ситуацию купировать. То есть не допустить дальнейшего расширения. Вот. Но...
А это бюрократизм, вот, который мы, собственно говоря, испокон веков-то знаем, получается, Дмитрий Алексеевич, а для нас только характерен? Или какие-то европейские страны, ну, тоже имели вот такую тенденцию к разрастанию аппаратов?
В то время, да и сейчас, если посмотреть на современную бюрократию, она живет по своим законам.
Интернационально.
Она совершенно интернационально, да. Смотрите на Евросоюз.
Ну да.
Это вот только об этом говорю. Сколько комиссий, сколько там, значит, этих комитетов, везде чиновники,
и все
везде
регламенты. Союз, ну, да. все и все при делах.
И все при делах. Вот. Но Федор Алексеевич обратил внимание на то, что в этих приказах стали работать люди, которые вообще назывались чиновниками, грубо говоря, но не умеют читать и писать. То есть он первый обратил внимание на то, что хватит привозить специалистов из-за границы, надо их начать готовить у себя. В этом смысле, значит, традиция уже какая-то была заложена, ну, пытался ее заложить тот же Михаил Федорович, и вот только-только при Федоре Алексеевиче этот ВОЗ сдвинулся с места. В самом конце его правления, в 1681 году, была организована в Заиконоспасском монастыре, это на Никольской улице, это там, где потом будет образована греко-славяно-латинская академия, была образована типографская школа. Угу. Дело в том, что на этом месте находилась единственная, по-моему, в Москве так называемая синодальная типография, для которой нужны были типографы и люди, которые могли печатать вообще. А типография по тем временам, то есть, собственно говоря, даже до... Я еще помню эти времена, типография — это дело дорогостоящее. Ну и сейчас дорогостоящее, но сейчас в связи с развитием систем коммуникации, это уже и появлением интернета, это не носит... Типография не имеет такого большого значения, да, как это имело в 17 веке, 18, 19 и даже в 20, когда там каждый ксерокс опечатывался и имел
ротопринт.
Свой номер. Ротопринт, точно.
Вот,
абсолютно верно.
Помнил.
Вот.
Владик мне рассказывал.
Вот мы еще помним эти времена. Так вот, эта типографская школа была, ну, первым шагом к появлению в следующее царствование, уже при Софии, славяно-греко-латинской академии. Хотя, видимо, устав, привилея так называемой славяно-греко-латинской академии, был написан Семеном Полоцким еще при жизни Федора Алексеевича. Значит, предполагалось открыть в Москве подобие западного университета. Я говорю подобие, потому что...
В 17... который раз, да? Мы же говорили, вот, да, еще в смутное говорили, время
который раз, были планы. Но на этот раз как бы дело обстояло гораздо серьезнее, потому что шла оживленная переписка с восточными патриархами. Те подрядились к нам прислать, как бы это сказать, менеджеров, которые должны были организовать это дело. Этот Семен Полоцкий написал привилею. Эта привилея очень похожа на университетский устав. Она сохранилась. Предполагалось открыть учебное заведение с тремя факультетами: русская школа, греческая школа и латинская школа. И выпускники, то есть студенты этой школы, должны были, в отличие от современных студентов, знаете, проходить поэтапно. То есть они сначала...
Поэтапно.
Русский мир. Истоки.
Итак, с Дмитрием Алексеевичем Гутновым, доктором исторических наук и профессором Московского государственного университета, мы продолжаем, да, разговор о времени правления Федора III Алексеевича и греко-славяно-латинской академии. Да, и обучение там шло по другому принципу, да, чем сегодня.
То есть сначала, если ты хотел выучиться, ты сначала должен был окончить одну школу, то есть один факультет.
Полностью.
Да, полностью. Если тебе этого было достаточно, ты уходил. Если ты хотел быть еще умнее, ты должен был закончить два факультета, а так целых три.
А сейчас можно как, пять сразу?
Нет, а сейчас ты поступаешь на факультет и учишься пять лет, и все, и становишься специалистом. Но дело не в этом. Это все дело следующего царствования. Дай бог, вы меня позовете об этом рассказать. Сейчас я хочу немножко рассказать еще вот о каких вещах. Странным образом, но вместе с Федором возникли первые попытки гуманизации нашей системы наказаний. Именно при Федоре были совершены первые попытки отмены таких ужасных видов казней, как там не просто отрубание головы, а там вырезание языка, там, как его, отрубание руки, свидетельство ноги, там еще какие-то вещи. Вот эти вещи стали заменяться...
сделать более гуманным правосудием.
Да, более гуманным правосудием. Их, по крайней мере, отправляли на каторгу, но они живыми оставались.
Дмитрий Алексеевич, а есть статистика? Сколько вот людей покалечили?
Вы знаете, я сейчас этой статистикой не располагаю просто.
Ну, хотя бы общее постоянно, там десятки людей, тысячи. Ну,
конечно, да. Тысячи, я думаю. Потому что вот отрубание руки было по двум вещам: по лжесвидетельству и по воровству. Значит, воровало много народу, ловили тоже много.
И покуда отрезали?
Так, по плечу обычно.
То есть с локтем.
Не хочу я об этом. У нас смотрите лучше это промо-ролики ИГИЛ. Это примерно то же самое. А, теперь еще какие моменты довольно интересные в его правлении. Он, значит, попытался... Ну, во-первых, да, я заговорил о реформах, я забыл рассказать о его личной жизни. В 1680 году Федор нашел себе невесту. Причем, как всегда это бывает, ему сватали одну, она должна была быть благородной и там, богатой, а он нашел другую. Девушку звали Агафья Грушевская. Видимо, Федор женился по любви. Скажу сразу, что через год, в 1681 году, у него родился первенец Илья Федорович. Но, к сожалению, Илья Федорович прожил всего 6 дней, а Агафья умерла при родах. Угу. Поэтому как бы наследников у него не осталось. Уже перед самой смертью, когда Федор чувствовал себя довольно плохо, он женился второй раз. Второй женой Федора стала... Марфа Апраксина. Марфа Апраксина — это сестра сподвижника Петра Великого, генерала-адмирала Федора Апраксина. Но ей было всего 13 лет. Но из этого брака ничего не произошло, и Федор, в общем, как бы умер бездетно. Из-за чего, собственно говоря, и разразился кризис, уже связанный с восстанием стрельцов.
Но он был одним из 13, да?
Кто?
Федор.
Федор был один из 13, он был последним сыном. Значит, причем он демонстрировал, как бы, в отличие от второго сына Ивана, Петр демонстрировал все признаки жизнелюбия и, как бы, резвости и вообще здоровья, в отличие от прочих детей. Вот.
Теперь... А покуда Федор был жив, какие у них были отношения?
Ну, вот Иван, Петр, играли, Федор. Играли они вместе в одной песочнице.
Слушали ли музыку
Грозного? Про дедушки. Нет,
никаких сложностей, когда они были
сейчас
дети.
Сейчас мы послушаем еще буквально немножко.
Как рубили
Грозного.
Людей.
Так и видится дискотека в Кремле.
Да. Вы бы как с поезда сошли бы, Рустам, так и ноги бы отрезали тут же с секирой.
Вместе с языком.
Да. Спасибо.
Спасибо за Грозного.
Как у них отношения складывались?
Нет, отношения у них складывались более чем нормально и хорошо. Но тут обстоятельства другие. Дело в том, что пока они были дети, управляли всем их родители. То есть там родственники от Нарышкиных, родственники от Милославских. Вот они-то находились в сложных отношениях, они настропаляли этих детей друг против друга. Хотя, как я понимаю, детям Петр, например, нечего, да? Вполне спокойно терпел на троне Ивана довольно долго. Иван скончался до 1703 года, в 1703 году, и он не был лишен статуса царя и соправителя. Другое дело, что он там править не мог. Но детей он делать мог. От этого брака происходит царевна, значит, этот Иван Алексеевич женился на Прасковье Салтыковой, и от этого брака происходит будущая императрица Анна Иоанновна. Угу. И у нее была еще сестра Елизавета Ивановна, которого происходит вот впоследствии Анна Леопольдовна, была такая у нас правительница.
Но до них мы тоже доберемся.
Я думаю, что мы доберемся до них.
В культурной жизни, вот Федор Алексеевич, он чем-то отметился? Ну понятно, вот, сам писал музыку, а какие-то регуляции какие-то происходили от него?
Знаете, что я могу сказать? Вот после того, как он женился, возможно, это влияние Семена Полоцкого. Возможно, что это влияние жены, я не знаю, просто молодой. В ходу стали модные фасоны польской одежды. По тем временам надо иметь в виду, что Польша — это был такой мерило Запад, такой дикий Запад, как сейчас там для нас Америка. И некоторые молодые бояре получили возможность, вообще говоря, бриться. Глядь на Рустема, я тут смотрю. Да, тогда все мужчины правильной ориентации обязаны были носить бороды. Причем чем длиннее, тем лучше. Это свидетельствовало о мужской силе. И тут, понимаете, на тебе, некоторые бояре стали приходить в Боярскую думу без бородами.
Да их еще не вдобавок били.
На польский манер, да, одеты в штанах, там, не в опашнях, как принято было.
Всегда стеснялся смотреть, Дмитрий Алексеевич. А что наши вместо штанов носили?
Нет, ну, все носили штаны. Но
спортивные штаны, такие,
да,
штаны.
Какие штаны, вопрос. С оттяжечками. Значит, там, например, русская манера одевания, это в Боярскую думу надо ходить было в таком длиннополом, даже не кафтан, я не знаю, как это назвать, назывался опашня. Это, знаете, до щиколотки такой кафтан, который на петлицах. Тут вот обычно показывает у Билибина в иллюстрациях сказок стольники.
Но штаны были.
Значит, там. Штаны, они были штаны.
Но не показывались.
Да, ага. Вопрос, они не должны были показаны.
Хорошо.
Если бы уж говорить про штаны, но...
то в следующий раз. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, у нас, как всегда, был в гостях. Огромное ему спасибо.
До свидания.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.